кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте, наш собеседник, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Михаил Кимович, рад приветствовать вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу начать программу с довольно примечательного сообщения. Импорт из России в США, кто бы мог подумать, ведь санкции, вот все вот это, страшно, ограничения, сенаторы неистовствуют. Так вот, этот показатель резко вырос на фоне роста цен. Ну и прежде всего, на 3/4 увеличился импорт российской нефти и нефтепродуктов из России в США. О чем говорит вам эта статистика?
Она говорит о том, что, собственно, вот такие вот политические истерические заявления и такого оторванного иногда чисто политиканского, даже не политического, а политиканского толка, который относится вот к санкциям и, главное, настаивание на том американской стороны, что они якобы там полезны или прочее, для американской стороны, я имею в виду, они разбиваются о такую сермяжную действительность, которая называется просто такая вот хозяйственная деятельность и потребность экономики в определенных товарах, в определенных ресурсах и в поддержании определенных налаженных торгово-экономических связях. Вот, собственно, об этом речь идет, и мы говорили об этом неоднократно. Если есть какие-то экономические интересы, если есть налаженные торгово-экономические связи, то сколько бы там политиканы не действовали в своей вот этой политической там области, риторики там не занимались, угу, то бизнесмены находят способ, как это обойти, и их экономический интерес, он сродни, я не знаю, но самому сильному, наверное, может быть, одному из базовых инстинктов. Это Кейнс так сравнивал. В свое время Джон Мейнард Кейнс был такой очень видный, если не сказать, великий экономист, который вот считал, что тяга к предпринимательству и получению прибыли сродни базовым инстинктам. Вот, собственно, мы это и видим.
Без сомнения. Но мне интересно в этой ситуации взглянуть на эти данные, данные американского так называемого Росстата, Цензус-бюро, бюро переписи населения США, которое, собственно, этим всем занимается. Почему, собственно, все это происходит? Да, может быть, через третьи страны это дело как-то оформляется. Ведь напрямую же мы знаем, у нас же жесткие санкции, которые, в общем-то, перекрыли весь кислород российской экономики, не так ли?
Ну, они не столько перекрыли, они перекрыли вот на бумаге. А мы видим, что вот хозяйственная деятельность, всегда можно найти какую-то третью компанию, третью страну, а не сторону, через которую можно эти операции провернуть совершенно запросто. В конце концов, я сейчас не буду утомлять, были случаи, когда специально учреждались компании для того, чтобы обойти запреты, и это было сделано, ну, двумя словами скажу, чтобы было интересно, когда нам надо было торговать алмазами, и понятно, что это юаровская «De Beers» диктовала свои условия на рынке, а нам с ЮАР вследствие апартеида вообще нельзя никак было иметь никаких контактов, то была учреждена специальная компания в Голландии, через которую прекрасно работал и «De Beers», и работали и мы, и было все чудесно, даже в те времена. А что говорить про нынешние? И, кстати, финансовые, то, что американцы попытались перекрыть финансовый краник вот по оплате, по движению там долларов и оплаты, так это вообще еще проще, потому что в банках, если с торговыми компаниями там как-то надо какие-то инфраструктурные такие более тяжелые операции выстраивать материального толка, то уж с финансами вообще никак. То есть все касается только программирования и перебрасывания денег с одних счетов на другие. То есть это все обходится совершенно запросто. Так что оставим торговлю торговцам, а политиканство, не политику, политиканство политиканам.
Все верно, абсолютно соглашусь с вами. Просто напомню нашим слушателям, что, разумеется, у всех крупных российских холдингов есть экспортные дочки, которые имеют офисы в Европе. Ну, просто потому, что так удобнее торговать, здесь нет никакого криминала. Я бы просто еще добавил, что и палладий достаточно заметно экспортируется из России в США, и алмазы, как вы уже правильно отметили, даже крабы и ракетные двигатели. Ну, ракетные двигатели – это вообще отдельная история. Я предлагаю пойти дальше и посмотреть, собственно, на ситуацию на рынке металлов. Мы прекрасно помним достаточно нервную реакцию, когда российское правительство объявило о том, что будет вводить экспортные пошлины на металл. Достаточно серьезно скорректировались акции российских металлургов. Ну и, собственно, потом они, в общем-то, перешли к росту, они компенсировали это падение. Так вот, с 1 августа вступают в силу вот эти самые пошлины на металлы. Как это скажется на деятельности российских металлургов и, собственно, компаний всего сектора и смежных, наверное?
Вы знаете, на мой взгляд, правительством был совершенно правильно поставлен акцент, что металл в наше время, вот черный особенно металл, да и цветной тоже, является уже социальным продуктом, потому что они отталкивались от стройки, от строительства, от замороженных вот этих объектов, которые получали металл по увеличенным ценовым соотношениям, и таким образом они попали в такое сильное проседание по прибыли, и даже многие стройки были заморожены, в том числе и жилищные строительство и объекты промышленного назначения, понятно, что на это пойти было трудно, значит, продолжать такую политику. Значит, металлурги ссылались на то, да и это было заметно, что с прошлого марта достаточно резко выросли действительно на мировом рынке цены на металл, и понятно, что любые продавцы и производители металла, как предприятия рыночного толка, которые преследуют получение прибыли, это тоже тут ничего предосудительного нет, это их свойство, они стали отправлять металл на внешний рынок, получать там, так сказать, деньги, а вслед за ними подтянулись, естественно, и цены внутреннего рынка. Вот для того, чтобы купировать вот эту, так сказать, ситуацию с повышением цен на металл, а надо сказать, что она не только на стройке отражается, а еще на инфляции, причем инфляция по всем остальным продуктам, включая продовольственные. То есть можно было избрать два пути. Первый путь – это ввести налоги на производителей и торговцев металла для того, чтобы изъять у них эту сверхприбыль. Но тогда это бы подорвало их стимул вообще, в принципе, к производству, и тогда бы это обескровило, обезметалило наш внутренний рынок.
Вот, собственно, об этом-то и речь. Я ждал от вас именно этой фразы. Собственно, нам сейчас этот металл очень и очень нужен внутри страны, потому что мы переживаем период, когда, собственно, реальный сектор будет очень чутко реагировать на те или иные, собственно, ну, протекционистские, наверное, в какой-то степени телодвижения. Это правда?
Да, пошли по другому пути, который принят, кстати, во всех странах, и развитых, и неразвитых, когда надо защитить внутренний рынок и активизировать внутренний рынок и насытить внутренний рынок определенного рода товаром, вводят экспортные пошлины для того, чтобы сделать вот этот вот барьер, чтобы товар не утекал за границу, потому что для него это пошлинный барьер в виде пошлины ценовой выстраивается, и они остаются на внутреннем рынке, и, собственно, вот промышленность и экономика в целом получает тот товар, который необходим для развития. Собственно, был избран вот такой вот нормальный цивилизованный подход, очень взвешенный. Ну и повторим, что это, в общем-то, временные меры.
Разумеется, да, это не навсегда, я только хотел сказать.
Конечно, конечно.
А дальше уже, собственно, правительство будет смотреть, отслеживать ситуацию и оценивать, да, как дальше, собственно, развивается этот рынок. Еще одна история, это уже потребительская сугубо народная новость. Средний минимальный тариф на сотовую связь в России в первом полугодии вырос на 16% до отметки 326 рублей в месяц. Это данные агентства Content Review. Но, собственно, сенсации-то большой нет, в том смысле, что самый доступный тариф даже вырос, да, условно говоря. Но, в общем и целом, это ожидалось. А как вообще, в принципе, себя сотовые компании чувствуют? И, ну, может быть, не слишком ли они заходят? Сейчас за полгода на, условно, 16% подросли услуги. К концу, собственно, года, наверное, еще на сколько-то подрастут в среднем?
Вот мне кажется, что тут история немножко другая. Начнем, ну, чуть в историю, в глубину. Во-первых, скажем, что за первый квартал все-таки сотовые операторы получили все вместе, а их у нас насчитывается 5 штук основных, почти 105 миллиардов прибыли.
Солидно.
Это все-таки немалое. Да, это немалое. Вот. И вырос их оборот больше, чем на 15%, в то время как в целом услуги связи выросли на 2,6%, то есть они росли опережающими темпами. И вот здесь, на мой взгляд, как раз и инфляционная составляющая, то есть они не могут быть одни тарифы стабильны, когда все цены растут. Ясно, что они тоже вырастают. Но есть вот, на мой взгляд, вот в таком сильном росте, хотя они нас предупреждали, я имею в виду сотовые операторы, чтобы мы готовились к тому, что цены повысятся. Вот, на мой взгляд, здесь и такая, хоть они пытаются сказать, что их 5 основных компаний, и они изображают конкуренцию, на самом деле, на мой взгляд, есть тут элемент, то есть есть элемент правды, и есть элемент вот этого монополистической деятельности, монопольных вот совместных таких действий. Они, конечно, ссылаются и на то, что удорожались пакеты, и что за время пандемии там люди стали пользоваться более расширенными там тарифами, и что в целом подорожала тоже и арендная плата, зарплаты и так далее, и так далее. То есть все, они же как хозяйствующие субъекты тоже платят все то же самое, что и все остальные компании. Вот. Так что тут есть, конечно, доля и того, и того. То есть то, что, конечно, будет дорожать в дальнейшем, это, конечно, ясно, потому что инфляция, она будет некоторое время еще будет жить с нами, а мы будем жить с ней. Вот. Но, тем не менее, я бы на месте все-таки Федеральной антимонопольной службы обратил бы более пристальное внимание вот на эти компании и посмотрел бы, насколько они реализовали свои аппетиты вот под этот вот общий, так сказать, шумок общего подорожания всего на свете. Но они еще ссылаются, кстати, на то, что от них требуют, чтобы они предоставляли там бесплатные услуги по связи типа госуслуг или еще каких-то там. Вот когда будет приниматься этот закон о тарифах и об услугах связи, вот они боятся, что если это будет принято в таком, как бы сказать, популистском варианте, и слишком большой компонент будет вот от них требовать вот этих вот предоставлений социальных бесплатных услуг, вот тут тоже бы хотелось, чтобы законодатели обратили внимание на то, что, в общем-то, конечно, мы обязаны предоставлять, наверное, это правильно, вот, допустим, ну, в госуслуги там или в здравоохранение можно там людям выходить и по бесплатным, и по тарифам. Но что значит бесплатный? Бесплатный все равно кто-то за это платит. Если это бесплатно для вас, значит, кто-то платит. В данном случае платит компания. И надо посмотреть, вот за что справедливо, чтобы компания платила, а, допустим, за развлекательный контент, может быть, и не надо вот за это платить. Так что тут вот для законодателей надо и для Федеральной антимонопольной службы, которая бы посмотрела.
Ну, законодателей, я, простите, перебью, нет, наверное, особой нужды во все это так, знаете, скрупулезно вникать. У них сотовая связь оплачивается государством, я думаю.
Не, а им-то нет, а вот я имею в виду...
А родить за народ, да. Родить за народ,
родить,
безусловно.
Когда они родеют за народ, а они обязаны за народ родить, да, это их должность такая, вот, то тут они должны уже смотреть на этот самый, на закон уже вот с такой точки зрения сбалансированной. Я бы сказал, соблюдать эти интересы.
Ну, посмотрим. В любом случае, интересно. Спасибо, Михаил Кимович, кандидат экономических наук, Михаил Беляев.
Спасибо, до свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.